Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, старший экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ирина Владимировна Тверякова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно мы с вами не виделись, Ирина Владимировна. Наверное, ездили в какие-то паломнические поездки.
Да, и поездок было очень много и очень интересных, и очень редких. Но вот по поводу того, что мы давно не встречались, если позволите, хотелось бы все-таки высказать свою огромную признательность. Так случайно получилось, что, будучи по своим бытовым делам, я встретилась с женщиной, которая меня и в лицо узнала, и посетовала то, что давно не слышно в эфире. Конечно, мне было исключительно приятно. Спасибо большое, добрые отзывы нам всегда приятно слышать. И мне, и отделу, конечно.
Ну, это говорит, да, о том, что деятельность паломнического отдела, она всегда востребована. Люди жаждут вот этого духовного какого-то подъема, каких-то эмоций, каких-то впечатлений. И, наверное, этим летом этого было достаточно.
Да, конечно. Мы не забываем, что прежде всего итоги лета – это и царские дни, которые в этом году прошли на большом подъеме. И мы знаем, что этот год был после прошлогоднего некоторого все-таки спада. Там было немножко меньше на крестном ходу, чем в год 90-летия гибели царской семьи. В этом году, ну вот по светским данным, 50 тысяч паломников, по нашим епархиальным данным, около 60 тысяч человек принял участие в нашем крестном ходе. Конечно, это были большие поездки и по нашей стране, и за рубеж. Ну и, конечно, вот совсем недавно у нас была замечательная совершенно поездка. У нас приехала группа из Москвы, которые совершали большую паломническую поездку по Царскому пути. То есть они таким же образом, ну, не из Санкт-Петербурга, но из Москвы, они приехали в Тобольск, где начались уже последние дни заключения царской семьи. Они там побывали, затем они приехали к нам, отправились дальше в Пермь, где погиб брат Николай II, великий князь Михаил. И, так сказать, вот таким образом то пребывание Романовых, трагическое пребывание в Сибири и на Урале, оно вот у них в такую поездку большую включено. И надо сказать, что это не первый год, они уже так достаточно часто ездят. И на царские дни у них есть такая поездка уже с крестным ходом. И некоторые вот паломники у нас приезжают. Потом, естественно, они не только Ганину яму посещают, но и место гибели Елизаветы Федоровны, Алапаевский монастырь. И, конечно, то большое количество мероприятий, которое у нас было, оно до сих пор еще в памяти.
Надо сказать, очень часто встречаешь тюменских паломников здесь.
Да, у нас очень часто.
Наши тоже не забывают о том, что Тобольск – это все-таки такая веха серьезная была,
конечно,
в жизни царской семьи.
Конечно. Вы знаете, у нас регулярно набираются экскурсии в Тобольск. Мы отправляем паломнические поездки. И сам паломнический отдел, и я, будучи, так сказать, сотрудником еще и храма во имя всех святых, у нас, я преподаю там в воскресной школе, у нас регулярно туда ездят, и не только наш храм, но воскресные школы ездят обязательно в Тобольск. Почему? Потому что там совершенно замечательно нас принимает Тобольская семинария. Каждый город имеет свои плюсы. Тобольск очень небольшой город. С детьми там очень удобно ездить, и паломникам тоже. То есть там все в одном месте. Семинария, Кремль и мощи Иоанна Тобольского. Мы не забываем, что в Тобольске самый большой в Сибири Кремль, сохранившийся Кремль. Там сейчас расположена семинария, они там учатся. И рядышком со всем семинарией обычно располагают и наших паломников. В такой небольшой гостинице, принадлежащей самой семинарии. Конечно, замечательный храм, в котором пребывают мощи святителя Иоанна Тобольского. Это тот святой, который является небесным покровителем, конечно, всей Сибири, и не только Сибири. Вы знаете, я вспоминаю приезд официальной делегации Русской Православной Церкви за рубежом. Вот если вы помните, я думаю, что все слушатели помнят это. Самые первые переговоры с ныне преснопоминаемым патриархом Алексием, митрополит Лавр сюда приезжал со своим огромным количеством епископов, их было 50 человек, и когда они увидели в монастыре на Ганиной яме икону Иоанна Тобольского, первый вопрос: «Ой, это Иоанн Максимович?» Я говорю: «Да». А вы знаете, что Иоанн Сан-Франциско – это его потомок? У них даже фамилия одинаковая. Тоже святитель, тоже Иоанн и тоже Максимович. То есть, да, это дальний его потомок такой. Видите, как Господь через века, такие поколения находятся. И семьи, мы знаем, у преподобного Сергия Радонежского, да, родители были причислены к лику святых. У святителя Николая Мирликийского чудотворца, ну и так далее, конечно, ну вот и через временные промежутки. И мощи Иоанна Тобольского — это, конечно, главная святыня Тобольского Кремля, тут семинарии, где они пребывают. Ну и рядом, опять же, мы помним, что Тобольск — маленький город, рядом находится и губернаторский бывший, губернаторский дом. Тот самый дом, в котором находилась и царская семья во время пребывания там, в Тобольске.
Условия содержания были немного лучше пока, да, еще до,
да,
Екатеринбурга.
До Екатеринбурга там довольно свободно первоначально было. То есть они могли и посещать храм, они могли... А Иоанна Тобольского они очень почитали, они знали об этом святом. И они могли не только выходить в храм, они могли заниматься физической работой. И, в общем, достаточно спокойное было отношение охраны. Общаться, конечно, с людьми не дозволялось, но, тем не менее, это было, ну, какая-то, по крайней мере, по сравнению с Ипатьевским домом, конечно, намного свободней. К сожалению, так было не очень долго, и мы помним, что ведь в Тобольск вместе с царской семьей приехала большая свита. Они прибыли на пароходе, у них были и вещи свои достаточно много. Когда они приедут в Екатеринбург, вещей будет уже гораздо меньше, людей с ними гораздо меньше. А вот когда они уже спустятся для того, чтобы отправиться, как им объявили, еще дальше, то вещей у них не будет практически никаких, а Николай II на руках будет держать только своего сына.
Уральские паломники наши екатеринбургские востребуют эту? Эта поездка востребована в Тобольск?
Вы знаете, в память царской семьи, да, ну, к сожалению, не всегда. Ведь вы знаете, что паломнические поездки нашего отдела, они всегда проводятся по степени набора групп. И мы всегда об этом предупреждаем наших паломников, которые обращаются к нам. Мы не можем записать по телефону. Просто по телефону, и вот мы там придем, и вы нас возьмете. К сожалению, у нас такое не может быть. Мы связаны с транспортом, с бензином и так далее. То есть те вещи, которые требуют большой организации, организационной подготовки. И поэтому, конечно, у нас мы просим всегда заранее приходить к нам в отдел и вносить пожертвования.
То есть, если душа требует отправиться вот, ну, по местам, например, где пребывала царская семья, то нужно, ну, сначала, может быть, позвонить.
Да, уточнить, конечно, сроки, возможности. Потому что, вы знаете, Тобольск, я еще раз повторяю, опять же, маленький город, и там гостиниц большого, высокого класса нет. Мы живем там в очень скромных условиях, ну, просто потому что их там нет. Точно так же, как и в Верхотурии. Потому что сами размер города они определяют уровень. Пока у нас.
Но в Верхотурии уже, насколько мне известно, президент определил как...
Ну, это да, это большая программа, это, как сейчас называется, паломническая и туристско-рекреационная зона. И президент, патриарх дал этому благословение, и хотелось бы надеяться, потому что, я вот помню, у нас приехала группа паломников из Австралии, но это было уже давненько, возглавлял эту поездку владыка Илларион, который сейчас является, возглавляет Русскую Православную Церковь за рубежом. И вот они были совершенно, например, они не понимали: «Ира, ну хорошо, мы приехали там на 2-3 дня в Верхотурье, мы переживем эти условия, в которые мы попали. Но ведь люди живут там, у них нет горячей воды». Понимаете, для нас это, в общем, вполне, ну, к сожалению, обычная ситуация, когда у нас на периферии нет горячей воды. Мы-то это знаем, русские, те, кто живут в области. А вот остальным, да, им это непонятно, непривычно. И поэтому у нас паломники иностранные, они предпочитают в области не останавливаться. А это минус идет и самим городам. То же самое я могу, к сожалению, пока сказать, я была в Паевске. все зарубежные паломники, именно паломники, не экскурсанты, они чтут память преподобной мученицы Елизаветы. Они всегда хотят попасть в Алапаевск. И вот та же группа у нас, когда попала, они сейчас все остальные приезжают и говорят, а гостиница у нас будет лучше, чем в Алапаевске. К сожалению, это так.
Ну, это, наверное, эгоистично так рассуждать, но, конечно, для нас, для екатеринбуржцев, это было наслаждение попадать в Верхотурье с его неустроенностью, с его отсутствием машин, тишиной и таким каким-то скромным бытом. Это было такое отдохновение, хотя тут в данном случае приходится и нужно, наверное, думать о тех людях, которые живут там постоянно. Хотя я встречала людей, переехавших из Магнитогорска, они сказали, что они просто в полном восторге от тех условий, в которых они сейчас живут, что это радость.
С таким покровителем, как Святой Праведный Семён Верхотурский, конечно, это... Быть под его покровом, это, конечно, очень хорошо.
А поездка в Тобольск, она ограничивается, собственно, самим Тобольском?
Да, нет, не только, конечно. Рядом находится великолепный Абалатский монастырь. Это знаменитая икона Абалатской Божьей Матери, чудотворная икона. И, конечно, это совсем недалеко от Тобольска, мы в этом монастыре не живем. Традиционно мы туда просто приезжаем, там служится молебен и возвращаемся. Зимой, как правило, мы ездим на поезде, потому что вы сами понимаете, что при наших дорогах пока еще это, в общем, довольно сложно. Но вот пока лето, осень, мы ездим на автобусе.
То есть по каким телефонам могут паломники обратиться, чтобы узнать, как набирается группа?
Телефон паломнического отдела Екатеринбургской епархии, код города 343, телефоны 253-10-35 и 253-10-36.
Чем еще, на ваш взгляд, интересен Тобольск? Тут тоже отдохновение,
конечно,
получить,
да,
как и,
да,
в Верхотурье.
Да, как и в Верхотурье. Вот эти города, они между собой этим и похожи. Во-первых, ну, там река, но она покрупнее. Тобол сам по себе. Более живописная с точки зрения таких высокий обрывистый берег. Сам Кремль. То есть мы ведь не привыкли. У нас то, что мы видим Верхотурский Кремль, это совсем совсем остатки восстановлены и совсем небольшая территория. Тобольский Кремль намного больше. И вот когда мы приезжаем, мы, ну, по благословению владыки Дмитрия, вот особенно когда с детьми, мы посещаем и саму семинарию, нам показывают учебные корпуса, в которых живут студенты, их учебные классы, они нам проводят экскурсию по всем своим возможным местам, там какие-то комнаты показывают служебные для занятий. И затем, конечно, это их храм, учебный храм с мощами святителя Иоанна Тобольского, это же он семинарии принадлежит, и у них богослужение там всегда проходит. Храм сам по себе, он, ну, не сказать, что он очень крупный какой-то вместительный, нет. Он небольшой, и вот один, сейчас не помню, мы были зимой на какой-то праздник, такой довольно большой, и, ну, не Рождество, но тоже крупный. Там было довольно сложно дышать, потому что своды достаточно низкие, народу много, семинарий, плюс довольно много паломников приезжает туда, и на больших праздниках там так... Вспоминаешь даже, может быть, иногда и советское время. Сейчас вот мы в Екатеринбурге, ну, таких тесных отношений между стоящими на службе, в общем, может быть, и не часто встречаем, да, у нас все-таки сейчас посвободнее стало, а вот там это бывает. Потом там очень, поскольку город старый и не очень промышленный, то там вся архитектура дореволюционная. И вот это сам уклад, он практически сохранился. Небольшие дома, там нет высотных каких-то застроек. И все это, конечно, вот, заставляет вспомнить ту Россию, о которой, ну, в Екатеринбурге, мне кажется, мы уже забываем очень часто.
Россию, которую мы постепенно теряем.
Да. Мне не хотелось этого говорить, но все-таки это действительно так.
Дух пребывания семьи вот там есть, там сохранилось что-то, что говорит о том, что здесь была семья?
Вы знаете, мне вот лично, я еще раз хочу предупредить, это только мой личный взгляд, все-таки у нас в городе, к царской семье, среди даже, ну, так скажем, светских людей, все-таки гораздо больше внимания, чем там. Может быть, потому что это связано с городом, но вот в самой семинарии, конечно. Конечно, память царской семьи – это всегда очень-очень важно. Но сам город, ну, если честно, вот там большого количества общения у нас не получается, потому что мы заняты на богослужениях, ведь мы туда едем. Паломническая поездка – это прежде всего молитва, и поэтому у нас буквально получается 2 дня, это главное богослужение. Мы чуть-чуть успеваем посмотреть город, заброшенные храмы, которые, к сожалению, там есть. Мы обычно вот с детьми каменные храмы, которые еще не восстановлены, и мы там, ну, дети, есть дети, им хочется посетить колокольню, залезть где-то в те места, где это не всегда возможно, не всегда разрешено, но всегда хочется. Поэтому это, конечно, огромная лестница, которая ведет от, ну, практически от реки наверх. А я говорю, берега очень высокие. Я не помню, мы считали ступеньки, дети, конечно, их считали, но она высокая, высокая.
А дом губернатора, он сохранился какой-то?
Да, да, дом губернатора, он сохранился полностью, в том же виде, в каком он был, и там сейчас в кабинете, который принадлежал Николаю II, там сейчас находится экспозиция, которая, где проводятся экскурсии, рассказывают о месте пребывания. А вот пока, когда мы были, еще не передали. А в остальных комнатах там, типа, офисных каких-то было даже помещений.
А что, намерены передавать?
Ну, хотелось бы, наверное, так все говорили, не знаю, насколько это реально. В Тобольске, понимаете, ведь в каждом городе своя ситуация и с помещениями, и с отношениями с администрацией, и не у всех, не везде она так, такое взаимопонимание, как все-таки в Екатеринбурге.
Каким-то образом оказалась пианино из Тобольска, из дома губернатора, на патриаршем нашем подворье.
Вы знаете, его передали. Вот этот рояль был передан нам из Тобольска, но он был совсем не в том состоянии, в каком мы его сейчас видим, на патриаршем подворье, потому что, ну, года, наверное, полтора шел его ремонт. Это касается не только внешнего вида, ну и, так сказать, всего внутреннего устройства. И сейчас он отреставрирован. И вот владыка Илларион Алфеев, митрополит, который был у нас как раз на царские дни, мы знаем, что он великолепный композитор, который сейчас снова пишет. Он пробовал этот рояль и очень высоко оценил качество его звука. Он играл на нем.
Ну вот он, хоть и после реставрации, да, многодневный, но он все равно этот царский рояль.
Конечно,
это именно тот.
Память. Вообще, вот царские вещи, их ведь не так много у нас в городе. И это, почему это и очень важно, что их именно нам передали. У нас ведь всего вещей царской семьи, ну вот можно по пальцам одной руки сосчитать. Да? Перчатка великой княжны Татьяны. Это некоторые предметы, которые были извлечены, мелкие, я имею в виду, там, заколочки, Казельщанская икона Божьей Матери, нательная, очень мелкая, невидимочки такие, ну, вот, для головы какие-то предметы, которые были извлечены из камина Ипатьевского дома. Это платок, связанный дочерьми царской семьи для цесаревича Алексея. И эти вещи, они тоже переданы Русской Православной Церкви за рубежом. Вот когда они первый раз приезжали, и это был, конечно, для них это было большое, на мой взгляд, потрясение, когда они уже увидели действующий храм на крови, освященный. Они присутствовали там на богослужениях, они посетили Ганину яму. Монастырь к тому времени тоже уже практически весь полностью был построен. И вот увидев все это, владыка Марк Берлинский, он сказал, что вот все, что у них есть, конкретно у него, у его паломника, у его паствы, они передадут это нам. И мне, например, я думаю, что многие из наших слушательниц, женщин, я имею в виду, умеют вязать. И вот очень трогательно этот платок, который дочери сами вязали, он связан из полосочек отдельных, очень просто связан, а потом сшит и обвязан очень крючочком. И вот это, знаете, такая совместная работа, совместный подарок для больного брата, это очень трогательно. И характеризует царскую семью сейчас очень... То есть не с той, вот как наши дети привыкли, да? Хочешь там, что, кто такой царь? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, как в мультике. Да, правку нет. Это совершенно вот обычная семья, те люди, которые умеют работать руками. И мы сейчас на фотографиях с вами видим, особенно мне нравится в монастыре на Ганиной яме, вот эти слушатели, которые у нас там были, там до сих пор выставка висит фотографии царской семьи, на которой Анастасия, у которой ноги еще не достают до пола, и тем не менее она сидит и вяжет. У нее в руках спица, так сосредоточенным лицом она вяжет. Точно так же мы можем видеть и цесаревича Алексея там с какой-то лопаткой детской, да, они разгребают снег вместе с Николаем II. То есть вот такая работа, она, конечно, была для царской семьи очень-очень характерна всегда. И в Ипатьевском доме как раз из-за отсутствия вот такой работы они очень сильно переживали, им ничего не давали делать. То есть нельзя было выйти за забор, а ну, в саду там совсем немного было деревьев, совсем ограниченных. То есть нельзя было ничем заняться. Ну, они ставили спектакли, они читали книги, но вот физической работой заняться было нельзя.
Ну, надо сказать, что очень умилительно, когда смотришь в музее Патриаршего подворья на эти вещи, которые сохранились. Удивительно, конечно, что... Мне кажется, от сердца все равно оторвали те люди, у которых
конечно,
были эти вещи.
Конечно.
И какую-то жертву такая.
Да, это была, я думаю, что это ведь большая жертва, потому что люди столько лет хранили у себя это. Это ведь не просто была та же перчатка, она одна. Ну, где-то у кого-то каким-то образом, может быть, на балу там подобраны, мы не знаем этого. Но, тем не менее, люди ее хранили в память о царской семье. Конечно, это была реликвия, конечно.
То, что это все передано именно в Екатеринбург, значит, люди поверили в то,
да,
что это будет теперь храниться.
Здесь всегда. И в достойных условиях. Вы знаете, у меня очень интересно, вот когда делегация... Первая приехала, там же нельзя было совместно служить, у нас еще не было канонического общения, евхаристического. То есть можно было служить только молебны совместные, а причащаться еще вот нельзя было. А присутствуя на богослужениях, делегация, они, так сказать, ну вот в алтаре священники пребывали, но не причащались. И когда мы попали на Ганину яму, там был отслужен совместный молебен. И один из иерархов ко мне подходит и говорит: «А вы знаете, что мы служили службу Русской Православной Церкви за рубежом?» Я говорю: «Ну, не знаю, но мы всегда, и акафист вот этот читаем, и молебен служится». И он говорит: «А вот этот молебен, текст этой службы, написал мой предшественник на кафедре». Я говорю: «Да, как приятно, и, в общем, очень трогательно». «Да», — говорит он, — «и тропарь он написал». Я говорю: «Тропарь царя Николая, вот на пятый глаз, который мы поем». То есть он совершенно был потрясен. Он говорит: «А вы знаете этот тропарь?» Я говорю: «Да, хотите, я вам спою». Он, то есть для них это тоже было откровением, что мы, оказывается, будучи здесь, в России, знаем и службу зарубежной церкви, посвященную царю. И мы ее используем, потому что мы считаем, что она достойным образом написана. Вот это, конечно, всегда было. Они тогда не попали в Тобольск, они не попали в Верхотурье, хотя очень хотели в Верхотурье. Это был один из первых вопросов. И вот когда владыка Илларион уже второй раз приехал со своими паломниками, я имею в виду вот владыку Илариона, который сейчас зарубежную церковь возглавляет, первый вопрос на вокзале: «Ну, сейчас-то ты нас уже повезешь в Верхотурье». Вот тогда они приехали из Тобольска. Тоже вот этот же путь совершали царской семьи. Они приехали из Тобольска, они побыли у нас, отправились в Пермь. Ну, а потом уже они были в Курске, потому что это курская коренная икона, покровительница зарубежья. Ну, и, естественно, Москва, Санкт-Петербург.
Наверное, мы, екатеринбуржцы, должны как-то тоже достойно сохранять, нести эту память и не забывать... те места, которые конечно. Связаны с царской семьей, тем более мы имеем такую возможность
да. посетить. И мы напоминаем всегда, что у нас, собственно, каждый день в Храме на Крови проводятся экскурсии с 10 до 5. У нас есть дежурные экскурсоводы, но было бы совершенно замечательно, если бы, допустим, если вы классом хотите прийти, позвонили нам в отдел, заказали экскурсию, вас обязательно будет ждать экскурсовод, расскажет вам. Также можно организовать экскурсии на Патриаршем подворье. То есть это, пожалуйста, мы будем очень и очень рады. Гости, дети, иностранные гости, все кто угодно.
На Ганину яму также совершаются
да,
ежедневные.
Да, традиционно у нас сейчас по степени набора групп ежедневные поездки на Ганину яму. Запись тоже у экскурсоводов и в Храме на Крови это возможно сделать, и в паломническом отделе Екатеринбургской епархии.
Вы сказали, что есть всегда возможность у людей именно главную цель паломнической поездки – молитву. То есть да. в Тобольске, наверное, есть возможность исповедоваться и причаститься.
Да, конечно, обязательно. То есть мы обязательно, у нас включает в себя и вечернее богослужение, за которым вы можете исповедоваться у тех священников, которые принимают. Но при большом желании, при большой необходимости это можно сделать и в каком-то монастыре. Допустим, в том же Абалатском монастыре. Но это уже по возможности, если вот у человека есть необходимость. И обязательно, конечно, это и исповедь и причащение возможность. Это как главная кульминационная точка любой паломнической поездки.
А в монастыре на Ганиной яме есть возможность исповедоваться?
Да. Причем в монастыре на Ганиной яме, вот если вы знаете, по благословению архиепископа Викентия в городских храмах у нас во время литургии не исповедуют сейчас. А вот в монастырских храмах, и в том числе на Ганиной яме, то есть если у вас есть такая необходимость, ну, возможно, приехать только на литургию, вы там исповедоваться можете тоже. То есть вот там специальный священник, который исповедует. И во время вечернего богослужения.
А там в разных храмах идут богослужения или в одном?
Богослужения идут в разных храмах, но чаще всего все-таки в царском храме. То есть тот самый храм, который стоит на шахте, где были уничтожены тела святых царственных страстотерпцев.
Вы вот в последнее время, наблюдая за людьми, которые приходят узнать что-то о царской семье, мы как-то поднимали эту тему. Все-таки отношения меняются или все появляются новые и новые люди, которые вообще ничего не знают, и для них это каждый раз вы видите, что открытие?
Нет, ну то, что люди бывают, которые ничего не знают, но сейчас я бы этого не сказала. Вот сейчас, во-первых, если раньше детей приводили, совершенно, ну мы не о маленьких детях, естественно, говорим, которые еще, может быть, каких-то деталей не знают, я говорю уже, допустим, о подростках, то сейчас, по крайней мере, вот такого оголтелого отношения к царской семье нет вообще. У взрослых мы не можем сказать, что у них происходит внутри, но внешнего проявления агрессии, ну, достаточно редко. Уже достаточно редко. Если мы будем говорить о первом времени после освящения храма на Крови, то это было гораздо чаще и гораздо более откровенным образом. Сейчас нет такого, я бы не сказала, но мне кажется все-таки, что осознание того подвига в истории России, христианского подвига, оно еще не совсем понятно все-таки людям. А для того, чтобы это было осознанно, надо все-таки присутствовать на богослужениях. Люди, предполагая очень часто, что они придут, прослушают экскурсию, и им все как-то станет ясно и хорошо, они не понимают того, что все-таки царская семья – это святые. Мы не просто рассказываем их житие, конечно, мы рассказываем житие, но тем не менее, вот не только политические заслуги Николая II, которые, несомненно, были, не только развеяние каких-то легенд устойчивых, которые живы еще все равно в сознании, но то, что это наши небесные покровители нашего края, все. все-таки я абсолютно в этом убеждена, просто сейчас расскажу, вот этого, к сожалению, нет. Почему я говорю уже, что это небесные покровители нашего края? Просто вспоминается, мы были в Оптиной пустыне с нашими паломниками как-то, и был такой очень интересный случай. Что бы ни происходило, там встречали, на улицах я, по-моему, даже приводила пример, как мы попали в кельям в Руси Оптинского. Но если рассказывала, то я, пожалуй, повторюсь, потому что келья преподобного Амвросия – одна из главных таких мест, куда паломников не пускают. Мы идем на экскурсию, также нас сопровождает экскурсовод, который там ведет экскурсию. Очень замечательный экскурсовод, все нам подробно рассказывает, и мы подходим к самой келье, к домику, где он жил. И там стоит охранник с трубочкой, ну, который с кем-то по телефону разговаривает. Она спрашивает: это наместник? Он говорит: да. Так головой кивает. Она говорит: скажи, что я прошу попасть в келью с паломниками. Он передает ее просьбу и отрицательно кивает головой. Она: ну скажи, что я слезно прошу. Он снова повторяет и снова отрицательно кивает головой. Она: ну скажи, что это группа из Екатеринбурга. И вот тут охранник уже утвердительно головой кивнул. И вот именно это было накануне прославления царской семьи. То есть их прославили вот в середине августа, мы были где-то, может быть, в конце июля. Ну, то есть уже было понятно, что собор, ну, наверняка примет такое решение о канонизации царской семьи. И еще несколько раз такое бывало, что вот, ну, вы из Екатеринбурга, ну, ладно, из Екатеринбурга, это уже был такой вот под знаком царской семьи, нас такое покровительствовали очень сильно.
Напомните нам, пожалуйста, Ирина Владимировна, как можно позвонить в паломнический отдел?
Паломнический отдел Екатеринбургской епархии находится на улице Репина, 6А. Обратиться к нам можно по телефону. Код города 343, телефон 253-10-35, 253-10-36.
Множество есть разнообразных поездок и по стране, и за рубеж. И в следующий раз, да, мы, может быть, побеседуем о какой-то зарубежной поездке. Спасибо вам большое.
С удовольствием. Всего доброго. До свидания.